эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Арсенал» подкаст очередной. Ведем его вместе с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Всем добрый день, вечер, все, когда нас слушаете.
У меня такой вопрос, Александр. С тех пор, как мы с вами вели главный трофей «Каст», посвященный уходу Венгера, прошло полтора года, ну, практически. Я помню наше такое общее настроение эйфории такой, что вот сейчас все начнется. Прошло полтора года. Какое вот у вас ощущение? То есть это в итоге полтора года разочарований или там, я не знаю, work in progress. Что вот, какие эмоциональные ощущения у вас сегодня, через полтора года?
Ну, знаете, как говорил один потенциально великий футболист, наши ожидания – это наши проблемы. Я, собственно, изначально, конечно, тоже пребывал, как и все, в эйфории тогда, и, собственно, с удовольствием бы сейчас, может, даже вот этот наш подкаст переслушал, потому что хорошие были у нас эмоции тогда в этот момент. Но здесь надо понимать, что вот это состояние романтической влюбленности и розовых очков, оно не может длиться вечно. И мы все люди опытные, мы понимали, что рано или поздно наступит вот этап отрезвление, когда ты начинаешь во всем видеть уже реальность. Потому что вот у нас с вами, у всех, наверное, такой был этап романтической влюбленности примерно полгода до декабря, до января прошлого года, когда мы прощали все. А теперь мы, собственно, видим, что вот тот человек, та ситуация, которая сложилась, это не... Это не счастье, это просто опыт, да, и это нормально на самом деле. То есть я, как и говорил раньше, и продолжаю утверждать сейчас, что проблемы «Арсенала», они лежали и частично еще продолжают лежать в каких-то околофутбольных факторах. И вот просто от замены тренера проблема, ну, не решается.
А какая проблема тогда? Не очень понимаю. О чем речь? О том, что Азил на зарплате сидит до сих пор?
Даже не это, а то, что вот когда новый руководитель приходит в какой-то, например, ну, предприятие, которое раньше было там лидером, а теперь там сгнившие станки, демотивированные сотрудники, домино на столах и так далее. Вот. На что тут смотреть, за что браться? Очень много проблем, то есть очень много немотивированных сотрудников наверняка было, потому что при Венгере, как у каждого такого пожилого человека, важно было производить какое-то внешнее впечатление на человека, который принимал решение, и так далее, и тому подобное. То есть люди были не на своих местах, люди занимались не тем или занимались всем, то есть отсутствие нормальной такой фитнес-структуры, да, вот как я называю, то есть компания, которая готова к тому, чтобы зубами, как говорится, вгрызться в рынок и завоевать там свою долю, она должна пребывать в хорошей фитнес-форме. Вот у нас после Арсена Венгера была компания, которая из Обломовых состояла. Вот, и, собственно, не секрет, что их там до сих пор там продолжают убирать из клуба.
Угу. Да. Сказали, что 40 человек уже убрали за полтора года.
Да, и здесь надо понимать, что те люди, которые придут им на смену, тоже, мягко говоря, не всегда там 100% попаданий не бывает. И то есть вот этот процесс, он очень долгий. То есть проблема не решается заменой тут, вот бизнес у нас сегодня такая тематика, да, что не решается заменой просто руководителя, потому что тот руководитель, который был, он всю структуру выстроил под себя, и вся структура неправильно понимала, как должен развиваться бизнес, как должен развиваться клуб. И, ну, и чтобы это понять, ушло время, чтобы заменить людей, которые которые заменили первых людей, тоже уйдет время или оно уходит. То есть это вот такая процедура, да, то есть мы просто сбрасываем лишний вес, мы сбрасываем жир, мы приходим в такую, ну, нормальную форму. Я на самом деле в последнее время такой довольно оптимистично смотрю на будущее, потому что из того, что я вижу, ну, все очень логично, и все вот показывает, что мы занялись собой, да, мы начали качать пресс, мы начали качать бицепсы, да, но мы еще только там в начале пути. А так все логично, все правильно, все вот с точки зрения бизнеса, с точки зрения логики оно идет.
Ну, если вы еще сейчас мне перекинете мостик к футболу из этого, то будет вообще неплохо. А сколько нужно времени, чтобы понять, что у тебя проблемы в обороне? Сколько нужно времени, чтобы понять, что тренер не в состоянии их решить? Сколько на это требуется времени?
Тут есть вопросы, да. Поэтому вот, собственно, вот о чем мы, наверное, там будем говорить. Проблема главного тренера, она такая очень сложная и многогранная. И мне вот кажется, что вот мы сейчас все немножко вот подсдули наши все ожидания, и мы начинаем замечать, ну, реальные вещи, а там вот люди сидят и немножко другими вещами сидят и думают. То есть все понимают, что главная задача Арсенала на данный момент — это попадать в четверку, да, с точки зрения бизнеса, с точки зрения улучшения финансовых показателей. И если Эмери любыми способами попадет в четверку, я думаю, что у руководства не будет опции не продлять с ним контракт. Потому что вот эти все наши рассуждения, что надо показывать чемпионскую там хорошую игру, что здесь есть проблемы, тут есть проблемы, оно это...
Ну, а почему вы не хотите, не отвечаете на мой вопрос? Мы же сейчас не говорили о том, надо продлять Эмери, не надо продлять. Мы говорили совершенно о другом. О том, что я готов принять, что с точки зрения бизнеса, да, там идет замена кадров, там перестройка структуры, окей, я все это готов принять. Вопрос был очень простой. Сколько нужно времени, чтобы понять, что в футболе у тебя проблема в обороне? И понять, что тренер не может решить, не умеет решать эти проблемы. Сколько нужно времени, чтобы понять, что тебе нужен лидер там, защиту купить? Сколько? Прошло полтора года, ничего не сделано.
У меня есть сомнение, что они поняли, что Эмери — это не тот тренер, который их... ну вот, может привести к вершинам. У меня нет такого ощущения, что они это поняли, и у меня нет такого ощущения, что перед Эмери ставится задача быть новым тренером на века. То есть Эмери...
Так на века такой... нам не нужен тренер. Нам нужен тренер, при котором команда будет играть нормально.
А команда, которая попадает в четверку, она, ну...
Так Эмери не попал в четверку из выигрышной позиции. Из выигрышной, где проиграть невозможно. Он умудрился это сделать уже.
Это правда. И опять-таки, вот мне кажется, вот этот сезон — это момент истины. Если он второй раз уже не попадает, там, возможно, были какие-то сложные финансовые условия его личного контракта, что его там тяжело было уволить, хотя вряд ли, да, или там, да, ну... наоборот, тренер, это просто удобный тренер для руководства переходного момента.
Послушайте, то есть... еще раз спрашиваю, но что мешает купить защитника? Ну, плохой тренер, бог с ним. Что мешает руководству купить защитника нормального в течение полутора лет?
Ложанулись, вопросов нет. Вопросов нет.
Значит, была встреча, пока мы тут все занимались международным перерывом, фанатов с Санлехем. И Санлехи, единственное, что там заслуживает внимания по-настоящему, это текст Санлехи по поводу Эмери. Он сказал открытым текстом, что мы недовольны тем, я чуть вольно перевожу, но смысл этот, что мы недовольны тем, что мы не попали в Лигу чемпионов в прошлом году маржинально, ну, то есть вот из той позиции, в которой мы были. Но в этом году с более сильной командой мы ожидаем, что Эмери должен попасть в четверку. Из этого текста Я понимаю, что на самом деле футбольный директор все-таки Санлехи, один из руководителей, не может говорить что болельщикам, что мы тут ставили ультиматум тренеру, что он висит на волоске там. Не может. Но то, что он сказал, это такая достаточно ясная, посыл такой ясный, чтобы все поняли, что если Эмери не попадет в Лигу чемпионов, то, скорее всего, контракт с ним продлен не будет. Что, на мой взгляд, в общем, ни о чем не говорит о том, что руководство соображает, не соображает, потому что это совершеннейший капитан очевидность. При том, что Эмери исполнил в прошлом году в апреле месяце, любой человек, который вообще видел Арсенал до того, понял, что ничего не изменилось. Что как только приходят решающие дни для Арсенала, то он тут же начинает валиться. Но если раньше это был разговор об условной там борьбе за титул или еще что-то, то тут теперь мы спустились на шаг ниже, и теперь все это касается борьбы за топ-4. Или конкуренты поднялись на шаг выше, неважно. И это касается борьбы за топ-4. То есть если при Венгере Арсенал за топ-4 мог бороться всегда успешно, то при Эмери он не может бороться за топ-4 успешно из любых позиций. Но лучше позицию, чем была там 6 апреля, какого 2-го там у Ньюкасла выиграли. Ну, невозможно представить просто себе. Еще имея в запасе Лигу Европы, как запасной такой трамплинчик для впрыгивания в Лигу чемпионов. Значит, он все это провалил. Финал Лиги Европы он проиграл вообще лично сам. Ну, проиграла команда, но Эмери отличался в худшую сторону в том, что он исполнял в финале этого, в финале Лиги Европы. Что нужно руководству еще, чтобы понять? Просто если руководство не понимает до конца, а из фразы, что мы ожидаем от него попадания в Лигу Чемпионов, я никакого такого вывода глубокого сделать не могу. Ну да, наверное, контракт с ним не продлят, если он не попадет. А если попадет, вопрос, то что...
Это значит, что у руководства не будет опции не продлить контракт.
Это почему?
Давайте вот рассуждать логически. Вот когда Эмери подписывал контракт...
По схеме 2+1.
Да, совершенно верно. Наверняка у него были какие-то показатели KPI, грубо говоря, да? Вот показатель показывать красивую игру, это не KPI, согласитесь,
согласен.
Да?
Согласен.
То есть, наверняка в контракте были прописаны условия, при которых контракт переподписывается еще на сезон по какой-то там ставке зарплаты, с увеличением зарплаты. Безусловно, безусловно. То есть он должен выполнить какой-то показатель измеримый, после которого он подпишется. Это вот, ну, нормальная логика с точки зрения, ну, нормального тренера, который подписывает новый договор. Да? То есть 2+1 он подписывает, он должен понимать, что будет по окончании 2 лет, что он должен достичь, чтобы еще на год продлить свой контракт. Какой это может быть объективный показатель? Эмери не подпишется под чемпионство. Ну, никто не подпишется под чемпионство. Тут все понятно.
Почему? Почему? Стоп. Здесь ошибка. Почему Эмери не подпишется 2+1 под чемпионство?
Потому что, ну, все понимали, что в 2018 году команда требует перестройки.
Да я не про это. Я про то, что Эмери теряет-то. Он получает своих гарантированных 2 года, плюс, возможно, 1 в случае там, борьбы за чемпионство условный.
Ну, может быть, конечно, ему
что там... Что он теряет?
Вот этот плюс 1, если ты станешь чемпионом. Они
ну, там, или будешь бороться. Нет, я условно говорю, я не понимаю, почему постановка задачи на третий сезон не может быть, что ты должен быть чемпионом или там бороться. Почему?
На второй я сейчас
имею в виду. На второй, да.
Да. То есть, бороться за чемпионство — это тоже такая, знаете, неизмеримый показатель. А вот попасть в четверку — это такой реальный показатель, который должен достичь. Я практически уверен, что вот Эмери, так как он хотел работать в Арсенале не 2 года, а 3, он выбил вот этот показатель, который реальный, достижимый. И, в принципе, показывает, ну, более-менее твой уровень, при прочих там равных, конечно, но показывает. То есть я думаю, что вот этот пункт, он должен быть в контракте. Потому что, ну, бороться за чемпионство — это такое очень понятие растяжимое, да?
Не, ну то почему есть... растяжимое? Я легко скажу, что это значит. Это означает, что ты должен хоть один день быть на первом месте в апреле или мае. Все. Это легко считается. Мы говорим про показатели, ключевые показатели эффективности, которые существуют, специальные контракты, такие KPI-контракт называемые, где написано, да, что к чему. Но у меня тогда такой еще вопрос. А если Эмери попал бы в прошлом году в Лигу чемпионов, означает ли это, что его сразу подписывают на третий год?
Я думаю, да, это опция наверняка была. То есть мне кажется, что вполне разумно было подписывать с Эмери вот контракт, что ты в любой из сезонов должен попасть в
топ-4. Да, я понимаю, но если он попал в первый контракт, и у него еще второй год работы, зачем с ним подписывать третий год сразу? Зачем клубу, зачем это? Это экономически бессмысленная история. А если во второй сезон будет провал, так его надо будет увольнять с отступными тогда?
Ну, тогда, возможно, тогда они, да, подписывали именно на второй сезон, что ты должен попасть в четверку. Я практически уверен, что такой показатель есть в контракте Эмери, потому что, он же должен понимать, к чему он должен стремиться. Он же дурак, не футболист простой, чтобы подписывать, не глядя.
Я не спорю, Александр, что там наверняка есть это топ-4, все это понятно, но... Разумный руководитель, я подчеркиваю фразу, разумный руководитель, он должен при подписании контракта иметь в голове худшую систему развития событий, худший вариант. Не только лучший, но и худший. Так же, как разумные люди, которых мало, конечно, но при свадьбе они думают и о разводе тоже. Брачные контракты заключают, да, и так далее, где написано, что будет в случае развода. Здесь то же самое. Ты подписываешь человека 2 плюс 1. Это означает, что ты уже осторожный. Уже ты поступил осторожно. То есть ты подписал его на 2 года, а третий там ты ему пообещал при каких-то условиях в случае того-то, 5-го, 10-го. Зачем тебе вообще заниматься этим плюс 1 до того момента, пока 2 года не истекли? В тот момент, когда он будет подписывать плюс 1, может уже происходить что угодно. Более того,
мы же не знаем нижнюю границу KPI. То есть, например, он может быть подписан так, что ты, если по итогам сезона проваливаешься там ниже 6-го места, то там контракт расторгается немедленно, там какие-нибудь.
Нет, так это ни один тренер не подпишет.
Имеется в виду по итогам сезона.
Два года вы не доположишь и уволите только с выплатой компенсации. Значит, разумный руководитель подпишет контракт, окей, 2 плюс 1, если из него его выбивают там и так далее, и так далее. На самом деле подписание 2 плюс 1 это вообще версия руководства на тот случай, если вдруг Эмери окажется обалденным специалистом, вообще произведет фурор тут, и тогда руководство имеет опцию, значит, третий сезон его подписать. А не опции Эмери, что он что-то сделает, и тогда его обязательно подпишут на третий сезон.
Есть и другой взгляд, что 2 плюс 1 – это такое мнение руководства, что те проблемы, которые в 2018 году стояли перед клубом, за один год не решаются.
А Эмери не решает проблемы клубные. Эмери занят другим делом.
Я понимаю, но там условно, вот когда его в 2018 году подписывали, мы сейчас немножко назад заглядываем, но по всей видимости руководство понимало, что два сезона потребуется на то, чтобы выстроить новую команду. Вот они, видимо, себе поставили такой план, они не были уверены, что Эмери человек, который точно все исправит, вот поэтому подписали 2 плюс 1, потому что якобы по их каким-то внутренним планам третий сезон они должны полететь.
Окей. И в связи с этим это черный ящик, в который они закрыли Эмери, и теперь они 2 года ждут, а потом посмотрят, что из него вышло, что ли? Так же никто не делает из разумных людей. Разумные люди смотрят на процесс, как он идет, как проходят игры, как идет команда, как она выглядит. И люди, которые понимают в футболе, как я надеюсь, Санлихи, хотя он не футбольный человек исходно, но это не страшно, это нормально. Если он смотрел на все это дело со стороны, а не изнутри, много лет там, он же работал в Nike изначально, а потом уже пришел в Барселону. Если он понимает в футболе, то он должен глазами своими видеть, что происходит. А происходит следующее. Деньги в команду вкладываются, команда не прогрессирует. Третье место на сегодняшний день занимается только по одной причине. Потому что у двух других команд из 6 огромные проблемы, неимоверные. Они уже натеряли массу очков. Да Челси, в общем, тоже потерял больше, чем должен был. Вот и все. Это единственная причина, по которой Арсенал сегодня находится на третьем месте. Мы помним прекрасно, как Юнайтед до при Мауриньо уже сходили разговоры, что все, там уже топ-5 определено, а Юнайтед не борется. Однако пришел Сульшер и первые там 10 туров, и немедленно Юнайтед покрыл весь этот гэп и все. И уже был в четверке, уже считалось, что все. Ну, другое дело, что они, кстати, не смогли этого сделать. То есть Ди Матео у них прошел быстро. Но, тем не менее, я к тому, что все, что сейчас имеет Арсенал запас от 6-го места, все будет пожрано, мы не успеем оглянуться.
А, да, но я, если мы сейчас смотрим вот ситуацию в моменте, да, то Эмери увольнять сейчас формально не за что. То есть можно говорить, что там проблемы у Юнайтед, проблемы там у Тоттенхэма, у Челси, у всех проблемы. На это Эмери вполне резонно скажет, ну, проблемы других меня не шибко колышут. У меня сейчас третье место и легкий календарь до середины декабря. Вот если мы в середине декабря после легкого календаря будем где-нибудь там на 10 месте, ну, тогда да, я провалился. А сейчас, извините, подвиньтесь, я в одном очке от Манчестер Сити с точки зрения формальных показателей. Мы сейчас не говорим с точки зрения игры. Игру мы видим, все видим. Но когда принимаем решение, мы смотрим на цифры.
Я бы сказал так, что мне Эмери вообще не волнует с точки зрения руководства. Вообще не волнует, что ты думаешь про себя. Если понадобится, то тебя завтра уволят, и все. И никто не будет смотреть, что с тобой, чего с тобой. Выплатят компенсацию положенную и свободен.
Я немножко про другой, Иван. Вот, ну, вот вы как руководитель, там, я как руководитель, наверняка у нас были люди, которые, ну, такие немножко стрэндж, да, бывают. Вот. Да. Но тем не менее, они дают результат, ты вроде смотришь на него и все время думаешь, блин, то ли он такой, то ли не такой, то ли уволить, то ли не уволить. И в конце концов, вот эти все шатания, они оправдываются результатом. Вот он достигает цифры, ну, угу. И ты его оставляешь и говоришь, ну, значит, я там должен изменить свое отношение к людям, пусть он там такой-то немножко странный, да, пусть у него там манера общения такая, пусть у него там, я не знаю, сотрудники в трико на работу ходят, но дает же результат, и отстань.
Я с вами согласен, но, что результат, да, определяет, но... Мой опыт подсказывает, что если у тебя есть сомнения по сотруднику, непонятно на чем основаны, а при этом дается результат, то тебе надо лезть глубже. Тебе надо лезть и смотреть, каким образом достигается этот результат, да. Что там происходит и как все это получается. Потом может выясниться, что результат дает не он, а кто-то другой. Поэтому я вот себе верю, если у меня есть какое-то такое нехорошее ощущение, но в данном случае ничего не нужно, понимаете, вот лезть глубоко не нужно. Нужно прийти на стадион, посмотреть матч с Уотфордом и понять, что это дно. Дно, с которого этот тренер никуда не вытащит. Никуда. Я насчет легкого календаря, кстати говоря, мне нравится ваш оптимизм. А что, выезд в Лестер — это легкий матч?
Ну, Лестер, наверное, самый такой сложный. Mm-hmm. А, вот. Ну, там Челси, конечно, есть, правда, но...
Ну, я к тому, что слово «легкий календарь» для Арсенала вообще трудно применимо.
Челси нету, да, извините.
Да неважно, трудно применимо для Арсенала. Вот у нас игра в Шеффилде, да, ближайшая. Причем игра аж в понедельник. И что вот у вас, какие ощущения?
Что угодно может быть, что угодно. Тут безусловно, мы же болельщики, мы имеем право мыслить эмоциями. Мы все понимаем, что Арсенал может исполнить что угодно в любой момент.
И это тот Арсенал, который вы хотите видеть?
А нет, это не тот Арсенал, который я хочу видеть. Я сейчас на самом деле, мы с вами, ну, даже не спорим, а я просто вот пытаюсь дать картинку с точки зрения формальных каких-то показателей. И на самом деле главная моя мысль, что вот если Эмери каким-то чудом заскакивает в топ-4, контракт с ним будет продлен вне зависимости от качества игры, которую он весь сезон демонстрировал.
Что будет абсолютной глупостью, свидетельствующей о глупости руководства нашего, глупости, непониманием им ситуации.
А все. С другой стороны, понимаете, вот, ну, Ну, возможно, да. Да, возможно, да. Здесь как бы так можно смотреть. А возможно, это просто вот позиция, что человек дает результат, и, возможно, я что-то не понимаю в этом мире.
Да, то есть, правильно, правильно. Это значит, что ты, да, не готов руководить клубом. Не понимаешь все. Менять надо тебя, а не тренера тогда. Тогда сначала тебя, а потом уже те, кто понимает, придут и уберут тренера. На самом деле, я думаю, что...
А вот смотрите, Иван, я немножко сейчас вас, извините, перебью. Вот смотрите, приходит май 2020 года, Арсенал в четверке, его увольняют, вот, все аплодируют, все рады. Приходит тренер, вот, которого привел, например, Санлехи, продавил, например, он убедил Кронке, вот, и он, и Санлехи понимает, что вот этот тренер, которого он продавил, несмотря на формальные результаты Эмери, это его уже личная ответственность, ему это надо, я сомневаюсь. То есть он же тоже наемный сотрудник, он понимает, что если вот новый тренер повалится в октябре и следующего года, 20-го, уже отвечать придется не головой тренера, а ему, потому что ему уже предъявят, что извини, у нас был товарищ, который нас в четверку затащил, а ты его уволил, привел какого-то человека, и он провалился. Поэтому давай, вот тебе метро, до свидания, до следующих встреч, вот тебе выходное пособие. И вот здесь надо понимать Санлехе, что ему очень будет трудно это решение принимать, потому что в этой ситуации ответственность его будет персональная, его личными деньгами.
Все, что вы рассказали, безусловно, имеет место быть, но это означает, что Санлехе негодный человек. Человек, который не способен видеть картинку и, исходя из этой картинки, принимать решения, не глядя на то, что ты берешь на себя риски, а когда ты хочешь что-то улучшить, ты всегда берешь на себя какой-то риск. Но это базовая история. Руководитель, который не берет на себя риски, не может работать. Ну, то есть работать он может, но эффективность этой работы известна. Любое первое лицо обязано брать на себя риски, да. Даже если оно наемное, да, не участвует в акционерном капитале. Обязано. А как иначе? Ну, просто, понимаете, тут очевидная вещь совершенно. Значит, я понимаю, что вот это было бы, знаете, такой эксклюзив. Что вот не все это видят, то есть это сложно углядеть, нюансы какие-то. Никаких нюансов нет. Арсенал при Эмери играет точно так же, как Арсенал при Венгере. За исключением того, что из команды выгнан игроки выгнаны носители венгеровщины. И поэтому чуть получше все. Потому что если бы у нас остались Рамзи, Волка там и прочие орлы, то было бы вообще все один к одному. Один к одному все было бы. Сейчас чуть получше выглядит за счет того, что чуть изменился этот ДНК. Но принципиально говоря, Арсенал сегодня по уровню своей игры в топ-4 попасть не может. Ну, не может. Вот просто так. Потому что если мы говорим про октябрь месяц, то в октябрь месяц в топ-4 должен быть Лестер. Не Тоттенхэм, не Юнайтед, не Арсенал, а Челси и Лестер. И все. Это изменится наверняка там к февралю. Условно говоря, поднимется обратно Тоттенхэм, он займет, значит, место Лестера и так далее. Но это не Арсенал. У Арсенала никакой перспективы с этим тренером нет. Сегодня октябрь месяц. Никаких перспектив, что Арсенал улучшит, будет набирать бесконечные очки и так далее, нету, потому что в прошлом году все это случилось благодаря животной прухе, которая была в первом круге. Животной прухе. Игры, где Арсенал был хуже, он все равно выигрывал в большом количестве. А потом просто все встало на свои места. И исходя из этого, я думаю, что любой разумный руководитель, я подчеркиваю, любой разумный, не нужно быть семипядей во лбу. Но нужно понимать, что этот тренер имеет потолок, который уже перейден давно. Все, он не может больше ничего сделать. Да, окей, если ты хочешь сделать что-то его руками, например, выгнать Азила, там еще что-то, ты можешь его для этого пользовать. Но ты должен понимать, что основная история, с ним не решается все. Этот тренер, человек не может работать на этом месте. Он может работать в какой-то другой компании, в нижней, там, я не знаю, в твоей дочерней, еще кто-нибудь, это может быть. Но у тебя он работать не может. Это все равно кончится плохо. Это ясно, видно. Если ты этого не видишь, то ты сам профнепригоден. Как-то так.
Послушайте, это да, это справедливо, но опять-таки я просто сейчас даю другую картину, что не все же руководители там обладают так решимостью, не все руководители обладают мужеством.
Согласен.
Поэтому может быть вот развитие ситуации в двух ситуациях, и я просто сейчас на самом деле вот так немножечко соломкой что ли подкладываюсь и пытаюсь вот немножко объяснить будущее, что если продлят Эмери после четвертого там какого-то места по итогам чемпионата, то есть я понимаю мотивацию Сан-Лехи. Так, ну тогда вопросы к Сан-Лехи, я тоже здесь абсолютно с вами согласен.
Значит, Арсенал в понедельник, 21 числа, играет в Шеффилде с командой Шеффилд Юнайтед. Букмекерская контора 1xbet. Какой коэффициент дает на Арсенал, как вы думаете?
Два?
Да. Да. На Арсенал дается коэффициент 2. Я видел Шеффилд Юнайтед в этом году раза 4, наверное. Плюс-минус. Я видел их матч этот с Ливерпулем полностью, естественно. Я могу ответственно заявить, что если игра будет складываться так, как складывалась их игра с Ливерпулем, Арсенал там не выиграет. Ни при каких обстоятельствах. Потому что то, во что играет Шеффилд Юнайтед, Арсенал ненавидел всегда. Когда лишают пространства, лишают времени, не дают работать с мячом и так далее, и так далее. Там команда не хватающая звезд с неба, понятно, Шеффилд. Но самое страшное не это даже. Я напомню, Шеффилд пришел только в высшую лигу, в ВПЛ в этом году. На него дают коэффициент 2, на Арсенал окей. А вероятность того, что Шеффилд не проиграет, дает 1,9. То есть букмекеры тоже считают, что вероятность Шеффилда не проигрыша, она выше, чем проигрыша. Но самое интересное, тот коэффициент, который 1xbet дает на матч этого же тура Манчестер Юнайтед Ливерпуль. Матч на Олд Траффорде. Как вы думаете, что это за коэффициент?
Мне кажется, что реальность ничья.
А 1xbet и все остальные букмекеры тоже, плюс-минус, дает коэффициент на Ливерпуль 1.75. Это означает, что победа Ливерпуля, у злейшего врага, на который там хочешь не хочешь, Манчестер ляжет костьми на этот матч, оценивается более вероятно, чем победа Арсенала в Шеффилде. И это говорит, ну, от разницы между Ливерпулем и Арсеналом понятно, что это говорит. Тут, ну, собственно, обсуждать нечего. Это небо и земля на сегодняшний день. Но это говорит о том уровне, в который вообще оценивают букмекеры Арсенал. И это имеет под собой абсолютно четкие основания. Арсенальская форма в гостях, его игры в гостях, ну и так далее. Ведь та же игра во Франкфурте, который из АПЛ вылетел бы сразу в первый же свой сезон, и я не уверен, что он сдюжил бы в чемпионшипе, та же игра во Франкфурте, закончишься 3-0, и можно тоже говорить, что ну так мы там 3-0 вынесли Франкфурт, о чем разговор вообще? Так мы помним, что там было 24 удара по воротам Арсенала. И там только чудо было, настоящее чудо, что Арсенал не пропустил. Многократно.
Елена. Чудо Елена.
Ну да. Так что должен руководитель из этого матча? Руководитель, подчеркиваю, не тренер. Тренер ничего вынести не может уже. Он делает то, что он делает. Как все, что он может. Он больше не может ничего. Руководитель должен что вынести из этой игры? Из матча в Уотфорде что должен вынести руководитель? Нет, я понимаю, был бы первый сезон Эмери. Ладно, окей. Но когда второй сезон?
Из хороших слухов новостей перед этим матчем, или нехороших, потому что все равно есть у нас люди упорные, я прочитал, что Азил выставил на продажу свой дом в Лондоне.
Да. И тот же Сан-Лехи на встрече с болельщиками, я два раза почитал его прямую речь, там, что он сказал по поводу Азила. Ну, смысл такой, что он сказал, что в команде все равны, и типа Эмери не может с ним работать по-другому, чем со всеми остальными игроками, что у нас там полная конкуренция, и что у Азила это очень качественный игрок, мы ждем, что он сейчас начнет играть, тут начнет забивать туда-сюда, но он должен, значит, полностью отдаваться игре, тренировкам, там всем, так же, как все остальные игроки. То есть так вот скользко очень чуть-чуть он намекнул, что вроде как недостаточно Азил там работает.
И это хорошо на самом деле, потому что, опять-таки, вот такой добрый знак, что там разум побеждает, потому что на самом деле довольно сложно усадить, наверное, сейчас самого высокооплачиваемого игрока в лиге на скамейку и гноить его, понимая, что ты там по несколько там, миллионов фунтов в месяц теряешь. И не каждый руководитель там может вот заставить себя вот такую прима-балерину усадить даже не на скамейку запасных, а там в партер смотреть со всеми. То есть, как минимум, руководство и Сан-Лехи, и Эмери, они понимают, что надо избавляться, или поняли, что надо избавляться от Азила.
Ну да. Догадался разведчик, да, это называется? Как в старом анекдоте, да. Догадался, что надо избавляться от Азила. Война с Азилом началась почти год назад, как мы помним. И тогда было ясно, что эта война началась. Но эту войну Эмери выиграть не смог. И он выставил Азила в финале Лиги Европы, дав ему совершенно какое-то бессмысленное игровое задание. После чего Азил, естественно, в очередной раз провалился.
А я считаю, что вот на самом деле сейчас, ну, переломный момент наступил, Азил перестал даже попадать в заявку на матч, и это значит, что вот Эмери заручился какой-то поддержкой, которая у него раньше не была, или у него были еще какие-то иллюзии относительно Азила, но вот то, что он сейчас вообще перестал попадать в заявку на матч, это вот говорит о том, что, ну, мы вступили в финальную стадию
переговоров об аренде.
Или вообще куда-нибудь, да. Вот, ну, может, все-таки он кофейню откроет в Нью-Йорке. Тоже хорошо.
Ну да, было бы неплохо. Я пока Мауриньо был в Манчестере, я все-таки питал иллюзии, что, может, он его заберет. У них там хорошо получалось в Мадриде. Ну, факт состоит в том, что война тренера с игроком заканчивается победой тренера только тогда, когда тренер имеет поддержку руководства. Мы понимаем, да, что уволить тренера проще, чем уволить игрока.
Да.
Вот, собственно, на этом все и построено. Поэтому раз Азил в опале, значит, опала общая.
Да, и поэтому, значит, нам просто осталось, ну, дождаться. То есть, вот уже приговор, как говорится, подписан, но нам осталось дождаться исполнения, куда-то его сбагрить. Тут был такой слух, сплетни, уж не знаю, в Твиттере кто-то писал, что Азилу предложили тренироваться с командой...
Да, с молодежкой.
С молодежкой, а он предложил там взятку двум тренерам Арсенала, чтобы они сказали, что он хорошо тренировался там.
По 20 тысяч.
Да, по 20 тысяч. Вот. А типа я не буду тренироваться, но вы скажете, что
вы
я скажете, тренировался.
Что я тренировался, и все было хорошо. Я верю в эту историю. Во-первых, потому что для Азила 40 тысяч это меньше дневной зарплаты его. То есть, грубо говоря, один день зарплаты он просто им предложил меньше. А во-вторых, потому что для тренеров, которые работают с молодежкой...
Это дикие деньги.
Да, да. Я думаю, что это половина годовой зарплаты сразу.
А то и побольше.
Да, то и побольше. Поэтому для них это, наверное, была бы серьезная мотивация. Но они не взяли гарантированно, да, раз это стало достоянием общественности. Я думаю, что сам один этот факт, я еще раз говорю, это слух, конечно, да, но я очень легко в него верю. Я думаю, одна вот такая история просто, она, ну, обо всем говорит сразу. Другое дело, что не бывает всего черно-белого, и я полагаю, что Азила тошнит от Эмери, от самого. От того, как он работает, что он ему предлагает и так далее. Поэтому тут такая взаимная история. Но прародитель всей этой истории мы знаем кто. Это тот, который выписал ему 350 тысяч. Потому что если бы сейчас он был на 130, этот вопрос вообще бы не стоял просто. Ну, не стоял бы.
Мы бы уже его продали.
Давным-давно.
Давным. Это вот еще, возвращаясь к нашему началу разговора, вот еще одно, один из таких скелетов, которые мы до сих пор раскапываем.
Да,
да. От Венгера, и это вот только те скелеты, которые мы видим. А что там внутри, черт его знает, да, то есть там такие могут быть взаимоотношения, и такие люди, и такие контракты, что...
Сейчас я вам расскажу кусочек из прошлого. Значит, в Колне на тренировочной базе есть две раздевалки. Одна раздевалка для игроков основного состава, так называемых big boys, для первой команды. А вторая раздевалка для янгстеров из академии. Это такая, значит, история сделана для того, чтобы молодежь не получала быстро звездную болезнь. Понимаете, да? Потому что как только ты попал в раздевалку к большим, то ты уже держишь бога за бороду, типа, и так далее, и так далее. Сейчас мы обсудим вообще, правильно это, неправильно. Так вот, Сака, который играет за первую команду уже в основе, на тренировках он раздевается в другой раздевалке, чем все остальные. Потому что он еще не заслужил права перейти в раздевалку Big Boys. Скажите, вот вы думаете, это правильная система вообще?
Да.
Ну вот. Она на самом деле, я тоже считаю, да, что в ней есть логика. Она на самом деле довенгеровская еще, она очень давняя традиция арсенальской истории, с тех пор, как начали вместе тренироваться академия и первый состав, то с этого времени там все разделено. Я, правда, знаю историю еще о том, что в буфете там было два стола в венгеровскую эру. За одним столом сидели франкоговорящие, а с другим все остальные. Но когда пришел Артета в команду, то первое, что он сделал, там он это сдвинул, все стали за одним столом. Что как раз было правильно, на мой взгляд, да?
Конечно.
Да. То есть такая сегрегация вообще бессмысленная по языку. Вот, так что Сака у нас, он еще считается академистом, и еще приглашение в раздевалку Big Boys еще не получил. К вопросу, кстати, о молодежи. Значит, я уже говорил, что я тут кое-что видел из Нкетии, ну, немного. Вот, и что то, что он показывал, мне очень не понравилось в лице. Значит, при Бьелсе в лице Нкетия не сыграл ни одной игры в старте, выходил только на замены. Что-то он там, да, подзабил немножко, но все замен. И я читал, такая есть легенда, лица Дани Милс. Он сказал, я не знаю, пользовался он инсайдом или он был там на тренировках, то есть это не очень понятно, но говорил уверенно о том, что Нкетия не убедил Бьелсу на тренировках. И поэтому Бьелса ему просто не доверяет. И на сегодняшний день встал вопрос о том, что Нкетия поедет все-таки в Бристоль, куда он и должен был ехать, до того, как объявился Лиц и перехватил его у Бристоля на аренду. То есть Лиц, который находится в топ-6 чемпионшипа и бьется за выход в ВПЛ...
Ну, правда, и Бристоль тоже бьется, так что...
Ну, Бристоль, мы же понимаем, никуда не попадет. Ну, так, трезво говоря.
Ну, да.
А Лиц шансы все-таки имеет, и базу имеет, и все имеет. Я имею в виду финансовую базу тоже. Вот в этой команде Нкетия играть не может. Ну, окей, Бьелса своеобразный специалист, понятно, наверное, у Бьелса не все заиграют, но тем не менее. Поэтому уход из Лица в Бристоль это плохое свидетельство для игрока, но тем не менее. Так что, а все-таки в этом тексте большом, вот, включая Милса там и все по поводу Бристоля и так далее, журналист английский написал, что Эмери, тем не менее, он хотел оставить Нкетия в арсенале, но сказал ему, что играть ты будешь так, там, через пень-колоду в Лиге Европы. И тогда Нкетия сказал, что он настолько великий, что он пойдет в Лиц, там, типа, будет лидером. А там лидером некто Патрик Бамфорд. Не сказать прямо, что вообще уж ах, какой игрок. В ВПЛ играть не смог. Во всяком случае, в два своих прихода садился на лавку. А в Лице он лидирует. Это одна из, кстати говоря, тем, по которой я тоже думаю, что Лидс не выйдет в этом году в АПЛ опять. Ну что, Александр, иллюзии по Лиге Европы у вас есть в целом какие-то?
Ну,
победа, победа в Лиге Европы. Я имею в виду не выход из группы, понятно.
Ну, тут очень многое будет зависеть от жребия, то есть при благоприятном стечении обстоятельств мы опять куда-нибудь там до полуфинала, до финала можем дойти, то есть ну, уровень соперников позволяет, если вылетит какой-нибудь там Атлетик или Тоттенхэм, да, тогда, естественно, сразу начинаются проблемы, если они на нас попадают. Вот. Поэтому вот такая ситуация. То есть мне кажется, что в принципе, ну, из группы-то они и так выйдут там.
Ну, это понятно.
Вот, а дальше просто посмотрим, что будет там в марте, да? Ведь в прошлом году в марте они так наши хорошо исполняли, что влетели всем. Так
да,
что.
Да. Ну, Рен, мы помним, Батэ.
Да. Повезло,
Я думаю, что будет рецидив в этом году, да. Согласен с тем, что если там вместо Батэ попадет какой-нибудь серьезный соперник, то на этом можно вообще все закончить. Я хочу слушателям напомнить, что выход через Лигу Европы лишит нас значительной части Лиги Чемпионских денег, потому что кроме призовых там этих бонусов за выходы всякие и так далее, существует такая статья дохода клуба от Лиги Чемпионов, называемая TV Market Pool, которая по очень сложной формуле делится, но смысл ее состоит в том, что сколько людей в каждой стране смотрит все это мероприятие Лигу Чемпионов и сколько телевидения каждой страны платит соответственно. И англичане платят больше всех, Англия платит. И, соответственно, их клубы получают больше всех от этого маркет-пула. Например, в прошлом году получили порядка 28-30 миллионов клубы. Вот этой доли клуб, попавший через Лигу Европы, лишится, поскольку это означало бы, что остальные 4 клуба тогда будут притеснены. Ну, они не получат свои положенные доли от маркет-пула. Поэтому призовые деньги клуб будет получать, а маркет-пул получать не будет выше через Лигу Европы. Поэтому выход через Лигу Европы и топ-4 – это разные вещи с финансовой точки зрения. Мы же понимаем, да, что война за топ-4 – это финансовая история. И именно поэтому поставлена задача не выйти в Лигу Чемпионов, а попасть в топ-4. То есть Санлехи не просто там сказал, что мы там, нам нужна Лига Чемпионов. Нет, он сказал, что мы должны попасть в топ-4 по совершенно конкретной причине. Потому что это полная программа денег, которая положена клубу, участнику Лиги Чемпионов. А выход через Лигу Европы нет. Так что из этого исходя, я думаю, что Лига Европы сама, и вдруг победа в ней, она не спасет Эмери. Ну, так я думаю.
Поскольку... Если опять-таки там в контракте что-то не прописано, типа победа в любом кубке, автоматическое продление.
Да это безумие вообще. Вы подписали в такой контракт, нет? С точки зрения работодателя. Как можно подписывать такой контракт? Мало ли кубок лиги зацепит. Все повылетают в первом раунде.
И что? Нет, я согласен. Это, безусловно, правильно. Я, кстати, всех увлекающихся футбольными деньгами рекомендую почитать текст Ивана на блоге. Там очень интересный. На самом деле, вот о чем мы с Иваном говорили в начале, про финансы Арсенала и то, что они оздоравливаются, это вот прямо видно. Это прямо видно из этого отчета. То есть доход не падает, как минимум, да, несмотря на то, что команда не попадает в Лигу Чемпионов. Расходы падают, то есть избавляются от балласта. Операционные убытки упали в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, ожидаемые, точнее, да?
Ну, да.
Операционные убытки. Да. То есть с точки зрения вот чистой экономики, с точки зрения чистых финансов, очень позитивные изменения. И вот я-то думаю, что на самом деле Кронке смотрит вот на эти финансовые показатели и принимает решения по Сандлейхе, по Эмери, и исходя из именно финансовых показателей. И совершенно там прав Иван, что вот эти дополнительные 30 там, миллионов фунтов, которые приносит Лига Чемпионов попадание в топ-4, это они на самом деле кардинально меняют ситуацию и развязывают руки Арсеналу финансово. И это один из таких главных показателей для эффективности с точки зрения владельца будет. То есть одно дело, когда у тебя операционный убыток, а другое дело, когда у тебя операционная прибыль.
И в эту же копилку следует, что Сан-Лехи лично заинтересован в том, чтобы сплавить Озила, потому что это минус 18 миллионов от ведомости.
Да.
А я-то давал цифры с учетом еще Озила. Если Озила не будет, значит, это еще прибавка. И 350 тысяч – это страшные деньги. Это минимум двух человек можно взять на эти деньги.
А если еще Мустафи?
Ну, Мустафи, наверное, не так много. Он 1100-120, наверное, получает, да? Ну, как не так много, да? По чьим меркам?
Да.
По меркам Озила он, наверное, там... Нет, конечно, там есть еще кого плавить и освобождать ведомость, это понятно. Но Озил там весит очень много. Если мы говорим, да, условно, что дополнительные деньги за попадание в топ-4 там условно 30 миллионов, то 18 еще добавит просто отсутствие Озила на ведомости.
А, и при этом я хочу отметить, я не знаю, я сегодня такой прямо оптимист. Я хочу отметить, что вот Сан-Лехи, он себя показывает не просто такой, как руководитель, который умеет резать косты, да, вот есть такая там тип руководителей, который главное вот зарезать расходы, и в результате там бизнес умирает, как там цветок без полива. А он еще и увеличивает доходы, что очень сложно, учитывая ситуацию в Арсенале. И опять-таки это говорит, ну, и об общей ситуации на растущем рынке, но и с другой стороны, сколько мы раз видели, что и на растущем рынке там горе-менеджеры футбольные умудрялись падать, чтобы у них выручка падала.
Да вообще так, на растущем рынке упасть — это такая полунорма в целом. Ну, как только вменяемые люди, они растут вместе с рынком, а как чуть в сторону, так все. Так что я спокойно отношусь вообще к этому. Если на растущем рынке кто-то падает, то все сразу понятно. То можно людей убирать сразу, не думая, в общем.
Да, то есть человек режет косты, и человек увеличивает доходы, то есть ситуация исправляется, особенно вот если мы сейчас заглядываем, вот опять второй раз рекомендую посмотреть табличку на странице Ивана, то есть если мы оглядываемся в 2018 год, мы видим, в какой сложной финансовой ситуации был клуб, то есть клуб был перегружен, и клуб жил не посредством, это как вот разорившийся там миллиардер, который привык пить шампанское по утрам, продолжает пить, а сам уже...
Но уже в долг.
Да, а у нас сейчас фитнес. Фитнес время Арсенала.
Да, в общем, надо сказать, что эта парочка, Венгер-Газидис, она, конечно, это мы и так знали, что они черт знает что вытворяют, но когда смотришь сухие цифры, становится так более ясно. Я подчеркиваю, я думаю, что это сладкая парочка была. То есть главным там был Венгер, понятно, но я внутренне имею сегодня убеждение, что Газидис был с ним заодно. То есть он не являл собой оппозицию.
А я, знаете, я в подтверждение, наверное, ваших слов, вот у меня складывается ощущение, глядя на финансы Арсенала 2018 года, что на самом деле просто вот когда человек долго засиживается на своем посту, он просто теряет чувство реальности, что Венгер, что Газидис, они привыкли жить в ситуации, что они всегда в Лиге Чемпионов, что всегда растущий рынок, и вот они под грядущие доходы, как говорится, подгоняли свои грядущие расходы. И они просто перестали бояться. То есть вот всегда, когда ты слишком долго растешь, всегда ты, когда ты слишком успешен, у тебя теряется чувство реальности. Вот это к вопросу о том, что рано или поздно всегда надо менять.
Скажите, Пепе, видите вы в нем что? Ну, то, что надо подождать, я согласен, да, но мы же так не можем вот ждать молча. Нам же нужно обсуждать то, что мы видим. Что вы видите?
Я вижу, что игрок очень техничен. Я вижу, что игрок передерживает мяч. Это недостаток вот французского чемпионата, потому что здесь тебе просто не дают столько времени. Здесь гораздо проще игра, плотнее игра. Вот. У него, наверное, есть еще 2-3 месяца вот в моем там личном рейтинге, что ты должен перестроиться. Я на самом деле понимаю, что вот 2 месяца, которые там прошли, для умного игрока достаточно, чтобы понять, что ты не можешь продолжать в английском чемпионате играть так же, как во французском, когда ты там на месте пытался 3 игроков обыграть. Ну, киваю на то, что Пепе просто не слишком умный.
Ну, для этого тренеры существуют, в общем, чтобы помогать тебе адаптироваться, перестроиться. Игроки, кстати, тоже могли бы... Ну, я не знаю, можно ли человека в 25 лет переделать. Пока я вижу, что все очень плохо, да. Вы уже пытаетесь объяснить, почему. Я еще даже не начинал думать об этом, честно говоря. Но игрок, у которого есть какие-то хорошие задатки, должен их показать. Ну, хотя бы в 2 матчах уже. Но чтобы уже я понял, что у него что-то есть, просто ему нужно время, чтобы вот проявлять это все чаще и чаще. Пока ничего.
Пока только ПП забивает за сборную, так что...
За сборную Франции, да?
Да, там. Поэтому.
Я не знаю. Я знаю, что сборная Англии тут проиграла в первый раз за 10 лет. На полной распальце. И, собственно,
там. Это был первый матч, который я там за несколько лет сборной Англии не смотрел и включил в конце, и вот увидел это счастье.
Так вам надо. Потому что федерацию я написать, уже... вас талисманом сделают.
Я маскотом готов, если что, так что тоже.
Я понял. Значит, но там есть много интересного про разных игроков английских, но это уже мы оставим на матчдей, где в среду выйдет превью к туру. У нас куча интересного там всякого. А сегодня все-таки мы разговариваем про Арсенал. Еще раз напомню, Арсенал играет в Шеффилде. Соответственно, следующий подкаст у нас выйдет после игры в Шеффилде и перед матчем домашним с Виторией Гимараеш, который, я понимаю, уже мало чего решает после 2 побед над главными, допустим, предположим, конкурентами, наверное. 4 очка у португальцев и все, да?
Я надеюсь, на самом деле этот матч мне лично только интересен, выйдет ли наконец-то мой личный фаворит Смит Роу, потому что я его вот пару раз вживьем видел на Эмирейтс, да, и он меня на самом деле впечатлил больше даже, чем Найлс. Я тогда он еще подходил к основному составу больше, чем Сака, да, вот он меня, вот лично он меня впечатлил значительно больше, у него была травма, и я вот с тех пор просто слежу за ним, потому что, ну, я видел 2 матча с его участием, и меня прямо вот поразило. Так что будет интересно.
Ну окей, я думаю, что Шеффилде его не выпустят по-любе. И вообще в Шеффилде будет очень тяжелая игра. Бывает, конечно, что ощущение тяжелых игр, предвосхищение натыкается на то, что вдруг с Арсеналом раз в сезон, там или сколько случается, что он приезжает и в первом тайме забивает 3 гола. Но думаю, что Шеффилд, конечно, это не то место, где можно надеяться, просто потому что Шеффилд строго играет и в обороне, и в полузащите. И много шансов он не даст. А там будет драйв. Там такая британская команда, хорошая, мощная, стадион соответствующий.
А у Арсенала обычно, как мы видим в этом сезоне, большие проблемы с креативом в атаке, когда соперник закрывается, и тебе нужно предпринимать что-то, чтобы вскрывать вот эти автобусы. Это мы видели, собственно, во всех матчах, ну, с тем же Man United, да.
И вот там быстрый автобус такой, там он может и вперед покатиться, то есть там сложно. Там у Ливерпуля, я говорю, были проблемы, и там ничейная игра была. Вратарь между ног пропустил гол. Из-за этого Ливерпуль 1-0 выиграл. Поэтому если Арсенал выиграет там 1-0, это будет крупнейшая удача. Я ожидаю, что Арсенал там не выиграет в Шеффилде. То есть, на мой взгляд, победа Арсенала – это вообще самый маловероятный результат. То есть ничья скорее, да, но если уж кто выиграет, то только если хозяева. Из того, что я видел по Шеффилду. Ну, что поставил Александр на матч мы узнаем чуть позже, когда побеседуем с предсказателем. Александр поставил такие хорошие прогнозы. Мне понравились, когда я посмотрел на них. Мы уже играем в ничью с предсказателем, так что надеюсь, что после этого тура уже он наконец останется позади.
А я помню нашу великую победу над предсказателем, легендарную, 2 года назад, когда вот я его вынес. Я до сих пор, я надеюсь, повторить.
Да-да-да, мы все надеемся, мы все ждем этого повтора. Тем более, что мы выиграем там уже сколько-то туров подряд. Все. 10-0 где-то мы готовимся выиграть этот тур.
В регби. Сыграем в регби.
Хорошо. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, на этом мы с Александром с вами не прощаемся, а будем вместе слушать, что нам расскажет предсказатель.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, Иван, привет.
Что, и все?
Надо говорить, я уже забыл, что в этот момент я должен петь или что?
Нет, надо начинать отмазываться срочно, рассказывать басни про гуманизм, про интересную борьбу, там вот всю эту херотину.
Значит, что могу сказать, Иван, что все под контролем Нострадамуса.
Да, я именно об этом как раз.
В данный момент все под контролем Нострадамуса. Значит, он сказал даже не заострять на это внимание. Я, честно говоря, вообще давно не смотрел там на табло, потому что все знают, что когда надо будет, а надо будет уже совсем скоро, Нострадамус свое возьмет.
У кого?
А у кого угодно. Он, собственно, берет, так сказать, там неважно уже, чины, ничего. Вот идет кто-то, человек по улице, он раз и взял у него. То есть это человек, который может, собственно, все. И поэтому, значит, что мы делаем сейчас? Мы создаем интригу.
Да-да-да-да, я вот про эту песню
вот говорю. Если, значит, наши слушатели читают книги, вообще книгу какую-нибудь прочитали, если в книге есть интрига, то она читается. Ну, или в фильме так по-простому, да. Если интриги нет, ну, кто будет смотреть этот фильм или читать эту книгу, вы же понимаете.
Ну, я понял, да. Гуманист сейчас сосредоточен на интриганстве.
Вот. И поэтому, поскольку мы уже в последних 7 сезонах побеждали, то, естественно, хочется интриги, хочется вот как-то завлечь, да, потому что, ну а что, ну всем все известно, что Нострадамус непобедим. Вот, поэтому сейчас идет оттачивание интриги. Вот, тем более блистательным будет финал.
Значит, учитывая то, что мы 3-й или 4-й тур подряд уже выигрываем, у вас еще, мало того, что мы, у вас еще есть одна проблема. У нас сегодня прогноз ставил Александр Кукин, который проходит под ником Разрываев. Потому что как только он на вас попадает, он вас немедленно рвет.
То есть, так как что... тутик ту самую белку.
Да. Белку, грелку, стрелку там. Кто кому что рвет.
Так, ну это, конечно, опасно.
Да. Поэтому так. Я бы на вашем месте сейчас расслабился так и принял мужественно коэффициенты, которые выставлены.
А там что-то такое вот страшное, да?
Там свежачок.
Так, давайте.
Коэффициент 2 в первом матче тура, который будет в субботу. Матч Эвертон-Вестхэм.
А у нас там троечка, Иван.
Закончится в ничью 1-1.
Очень хорошо. Значит, мы расходимся, как в море корабли, потому что, ну, ежу понятно, что победит Эвертон со счетом 2-1. Вот. И Нострадамус берет свои 3 очка и спокойно уже уезжает на базу вместе с ними.
Угу. С очками. Вы знаете, что в Ливерпуле недавно проводили исследование ежей? Вот. И результат исследования английский был такой, что ежу ничего не понятно на самом деле. Это людской стереотип, да. Еж на самом деле ничего не понимает. Особенно, что касается матча Эвертон-Вестхэм. Может быть, по другим...
Да. Может быть, у них в Англии ежи непонятливые, у нас-то ежи другие.
Русскоязычные, они владеют вопросом, да?
Да, они секут. Секут.
Ну, что у вас за двоечка?
Двоечка у нас очень спокойная, мирная, в Бормуте.
У нас в Бормуте тишина.
4 мяча будет забито.
Да, кстати.
Что, и у вас 4?
Да.
А что это у вас?
Я взял секатор просто уже я подготовился. Так.
Вообще,
обе команды забьют.
Ну, естественно, что, в одни ворота, что ли, игра? Такое Нострадамус не любит. Вообще, по-моему, уже пошли, знаете, ваши старые эти примочки, это было 10 назад, когда вы посылали своих людей подсматривать.
Да. Я помню.
Нострадамус.
Сейчас мы посылаем не людей, мы дроны отправляем.
Дроны, да, дроны летают. Вот он еще говорил, что-то такое темное в небе. То ли вороны, то ли...
Дроны. Вот,
это, наверное, были не вороны.
Да. Ну и обе команды забьют, естественно, да?
Да.
И хозяева выиграют.
Да.
Угу. Ну это все, счет говорить не надо. Он единственный. 4 гола, обе команды забьют, хозяева выиграют. Это единственный счет. 3-1 победа хозяев.
Вы сильны в математике, ничего не скажешь. Ничего.
Так. Так, значит, коэффициент 3 ваш ясен. Астон Вилла Брайтон, такой матч на коэффициент 3 у нас неочевидный.
А у нас там четверочка.
И что, у вас обе команды забьют?
Ну, Иван, Нострадамус за активный атакующий футбол. Мы так по-другому вообще не мыслим себе эту игру.
И?
Люди придут на стадион вместо того, чтобы там в библиотеку идти. И что, они 0-0, что ли, увидят? Нет, обе команды забьют, конечно.
Нет, не забьют, так что жива ваша четверочка. У нас счет 2-0 в пользу хозяев.
У нас 2-1, потому что люди приедут из Брайтона вместо того, чтобы купаться там на курорте. И что, они 0 голов своих увидят? Один гол забьет Брайтон, конечно. 2-1 Астон Вилла победит. И с четверочкой Нострадамус поедет на базу.
Ну, на какую базу он поедет, это мы
посмотрим. Это я не скажу, это секрет.
Да, это мы посмотрим. Наша четверочка, она в последнем матче тура, где будет играть футбольный клуб «Арсенал».
Да, знаем такой, да.
Он будет играть на выезде в Шеффилде.
Так.
И не сможет там выиграть.
А почему?
Так случится. Матч закончится в ничью 1-1.
Нет, у нас Арсенал выиграет 2-1. На последних минутах забьет Арсенал.
С пенальти, нет?
Нет. Там оборона провалится. Вот. И таким образом...
А, Шеффилд в попытках вырвать победу побежит вперед, да?
Да.
И будет отловлен на контре.
Да. Да, ему покажется, что он может, и вот тут будет. Ну, в общем, 1-2, и с одним очком на базу едет Нострадамус в этом матче.
Последний коэффициент 5 у нас. Наиболее, я бы сказал, такой вот в напрашивающемся матче и в напрашивающемся результате. Поэтому Александр, видимо, исходил из того, что вы в этом матче захотите изгалиться как-то. Кристал Пэлас принимает Манчестер Сити с коэффициентом 5 и проигрывает 1-3.
Кристал Пэлас, вы хотите сказать, у вас принимает Ман Сити и проигрывает 1-3.
Да.
То есть он забьет 1, а Ман Сити забьет 3.
Угу.
Ну,
4 гола в матче, обе команды забьют, хозяева проиграют.
Значит, я хочу сказать, что вы же почикали нашу двоечку.
Понятно.
Вот. Ну и мы как-то хотим, чтобы все было паритетно. И поэтому мы чикаем вашу пятерочку.
Хороший паритет, двоечку на пятерочку.
3-1 Ман Сити выиграет в гостях, да. Это так.
Ну, собственно, после этого результата этого матча перестал вообще волновать.
Да, мы его не смотрим.
Но секатор я взял.
Вулверхэмптон, Саутгемптон. Оно даже почти в рифму, по крайней мере, окончание.
Ну, хорошо, да.
И отложили секатор?
Нет. Я думал, на другой матч его взять, конечно. Ну, хорошо, ладно, пускай на этот.
Обе команды забьют?
Нет, секатор отложен. И?
2-1 хозяева выиграют.
У нас 1-0 хозяева выиграют.
Близко.
У меня такой вопрос. А что у вас на центральный матч тура стоит? Ман Юнайтед, Ливерпуль? Куда бы я считал, вот нужно пятерочку-то и поставить было?
Ну, а тут что, какой-то у вас свежак, что ли?
Какой-то? Да, да, да.
Свежак? Нет, у нас спокойная такая рабочая победа гостей со счетом 2-1, собственно, как и Арсенал.
А у нас 0-0. И вот там-то нас могла бы ждать дополнительная победа. Может, поставим коэффициент 6?
На этот матч?
Да.
Что-то вы пугаете, Иван?
Я спрашиваю просто. Это вопрос. Вы можете отказаться?
Коэффициент 6?
Да.
Что-то я не помню, что там с Салахом-то у нас. Мы живы или мы травмированы?
Помнить не надо. Я же тоже ничего не помню в момент, когда предлагаю. Ну что, 6, да? Ну, в качестве эксперимента.
Давайте попробуем.
Ну, вот. На что бы вас еще развести сегодня?
Не-не, хватит. Я думаю, что в итоге Man United выиграет, да. Ну, ладно.
Тогда коэффициент будет отменен, естественно.
Это понятно.
Что тут неясно.
Это российскому ежу понятно.
Да.
Надо уже, когда мы это говорим, уточнять национальность ежу.
Да. Даже русскому ежу, скорее.
Ну, да.
Хотя, наверное, и российскому тоже. Русскоязычному все-таки, скорее всего, я думаю, пошире. И чем русский, и чем россиянин, пошире. Много на постсоветском пространстве есть ежей, которые владеют вопросом. Ну, хорошо, на дворе осень. Закончился очередной, славьте Господи, международный брейк. Заканчивается, начинается новый тур.
Да, и да. Мы... он интересный. Будем смотреть, Ман Юнайтед, Ливерпуль теперь во все глаза.
Да, включаемся в борьбу. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, мы на этом с вами прощаемся. 331 выпуск «Арсенал» подкаста за этим закончен. Всем самого доброго. И как быть непобедимыми, знаем только мы.